Закавыка. Длительное путешествие по волнам, горам и долинам настроило Якова Михайловича на философский лад. В его профессии нечасто выпадало этак вот мирно, неспешно перемещаться по лику матушки-земли. Особенно отрадно было на водном отрезке пути. Следить за объектом незачем. Куда она денется с корабля-то? Наоборот, требовалось держаться подальше, чтобы не мозолить глаза. За время плавания Яков Михайлович даже покруглел от сытного питания и здоровой дремы на палубе. Однако благоприобретенное жировое наслоение улетучилось быстро. Отмахайте-ка по жаре 70 верст на своих двоих. Сойдя на берег, Яков Михайлович счел необходимым преобразиться. На пароходе был незаметным господином в панаме и полотнянной паре, а стал еще более незаметным мужичком-паломником. Таких в пресветлый город Иерусалим по дороге тащится видимо-невидимо. Объект следовал на конной тяге, но припаршивой, так что козликам бежать не пришлось. В Иерусалиме же Якову Михайловичу целесообразнее показалось обратиться в Иудеи. Этой публике здесь имелось невиданное многообразие, причем все они дичились друг друга и изъяснялись каждый на своем наречии. Несколько раз к лже-литваку подходили такие же халатники в шляпах и о чем-то заговаривали по-своему. Но Яков Михайлович лишь мычал в ответ. Евреи ведь тоже глухонемые бывают. Литваки жалостно цокали языком и оставляли бедолагу в покое. И все шло самым отличным манером, пока не случилась закавыка. Следовал себе Яков Михайлович за объектом по узкой улочке. Держал дистанцию, не лип, но и из виду не выпускал. Не доверялся одному только цок-цок каблучками. И вдруг сверхъестественное происшествие прямо фата-моргана. Иначе не скажешь. На секундочку всего и обернулся, посмотреть, не идет ли кто сзади. Вдруг впереди плеск. Глянул, со второго этажа из окошка льется вода, а монашка будто сквозь землю провалилась. Потер глаза, не сон ли? Только что здесь была, и здрасте, пожалуйста, на мостовой одна лужа мыльной воды. Растаяла она, что ли, как снегурка? Или заметила слежку, да и припустила со всех ног? Он кинулся вперед, но через сотню шагов уперся в тупик. И лишь двигаясь в обратном направлении, обнаружил справа узенький проход, куда, должно быть, и шмыгнула рыжуха. Да поздно, не догонишь. Потыркался немножко по закоулкам, употел весь. Другой, похлипче характером, непременно впал бы в отчаяние, но Яков Михайлович, как уже было сказано, свято верил в мощь человеческого разума. Не бывает неразрешимых задач, бывают бестолковые решальщики. Остановился в тенечке, покумекал. Нутис, нутис, что подскажет в такой ситуации разум? Идти на русское подворье в женскую гостиницу? Ждать резвушку там? А саквояжик у ней в руке зачем? Если не собирается она возвращаться в гостиницу, тогда что? Покумекал еще. Кивнул себе головой и сказал: «Умничка!» И повернул назад, в сторону еврейского квартала. Сутулый жиденок оказался на том же самом месте, где его окликнула рыжуха. Стоял, прислонившись спиной к стене, шмыгал носом. Потом сел на корточки, подобрал палочку и принялся чертить на земле какие-то каляки. Так увлекся, что и не заметил, как подошел Яков Михайлович. Тот выждал, пока улица опустеет, и тронул мальчугана за плечо. В устремленных на Якова Михайловича черных глазах отразился розовый отсвет заката, а еще там прочитался страх. Заморж залопотал на еврейском жаргоне, замотал головой, вроде как оправдывался. «Пойдем-ка со мной, дружок», — сказал ему Яков Михайлович, слегка сжал худенькое плечо и рывком поставил еврейчика на ноги. «Я ничего», — пролепетал паренек по-русски. «Я ей только воды дал». «Пойдем, пойдем», — мирно повторял мнимый литвак, ведя мальчишку за собой. «Вот сюда, в закуточек, потолкуем лотком, и никто нам не помешает. О чем она тебя спрашивала, рыжета?» Жиденок посмотрел в спокойные глаза Якова Михайловича и, похоже, увидел в них нечто особенное, потому что судорожно сглотнул, и губы его задрожали. Это было хорошо, что он такой понятливый. Для пущей экономии времени Яков Михайлович еще и ткнул ему пальцем под ключицу, где нервный узелок, а другой рукой своевременно припечатал пареньку рот, чтобы не вышло лишнего крика. Крика и не было, одно мычание. Зрачки у мальчишки расширились. Это от боли. Якову Михайловичу по роду деятельности неоднократно доводилось наблюдать это примечательное явление, а недавно прочитал в одном научном журнале. Это такая физиологическая реакция, происходящая от острого раздражения зрительного нерва. «Так о чем она тебя спрашивала?» — повторил Яков Михайлович, подождав, чтобы зрачки немножко сузились.
Ладонь со рта убрал, но недалеко,
на пару вершков. Палец, которым ткнул в болезненное место, тоже держал на виду для наглядности. «О русском пророке», — быстро сказал еврейчик, — «об Эммануиле есть тут такой».
Яков Михайлович улыбнулся, одобрительно похлопал паренька по лбу. Тот от страха зажмурился. «Правду говоришь, верю. А куда она отправилась, знаешь?»
У самого сердца так и ёкнуло. «Ну как не знает, тогда что?» «Не знаю, дяденька», — расстроил Якова Михайловича еврейчик, но, увидев, как помрачнело лицо страшного человека, скороговоркой прибавил: «Она про Израильскую долину говорила, спрашивала, как туда попасть, и еще про Мегидо».
Дяденька облегченно вздохнул.
«А больше ничего сказано не было?»
«Ничего».
Похоже, мальчишка и в самом деле был выдаен досуха. Яков Михайлович задумался. «Дяденька, я, честное слово, все вам рассказал».
«Помолчи, дружок, не мешай. Я думаю, можно ли оставлять тебя в живых?» — пробормотал тот, почесывая висок.
И тут еврейчик возьми, да и выпали торжественно так, с убеждением: «Меня убивать никак нельзя! Я еще должен спасти человечество!»
Это и решило. «Если он из спасителей человечества, то точно разболтает», — понял Яков Михайлович. «Знаем мы ихний еврейский телеграф».
Успокаивающе улыбнулся пареньку. Одной рукой погладил его по шишковатому затылку, другой взялся за узкий подбородок и коротко, сильно дернул в сторону. В цыплячьей грудке что-то пискнуло, и когда Яков Михайлович убрал руки, заморож бесшумно сполз по стене. Раздутая от учености голова склонилась на плечо, и спаситель человечества приложился к народу своему.